7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Тысячи детей ежегодно становятся в России жертвами рукоприкладства. Глава Центра избиркома России о последних изменениях в российском выборном законодательстве. Как меняется религиозность поляков после вступления Польши в Европейский Союз? Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Почти 3 миллиона детей в России живут в нищенских условиях. Такие данные приводятся в докладе Детского фонда Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ. Согласно этому исследованию, ежегодно десятки тысяч детей умирают от побоев. Около 2000 подростков совершают самоубийство, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Представленный доклад Детского фонда ЮНИСЕФ – это комплексное исследование ситуации в России с правами ребенка, медико-социальных проблем и проблем насилия в семье. По разным данным, в стране около 4 миллионов беспризорников. Их количество с каждым годом увеличивается. По мнению координатора программ защиты детей ЮНИСЕФ Ольги Ременец, такое положение сохранится до тех пор, пока российские власти не разработают комплексную программу защиты ребенка.
Меры, которые предпринимаются, носят фрагментарный характер, и нет какой-то общей комплексной стратегии, которая касалась бы улучшения положения дел и охватывала бы все направления. То есть, допустим, есть проект там жилье, есть демографическое решение демографической проблемы, но она не может быть реализована только через те национальные проекты, которые предложены сейчас к выполнению. Посмотрим на российскую статистику. У нас получается, что ежегодно в России где-то 490 тысяч детей, да, проводят большую часть своей жизни в интернатных учреждениях.
В сентябре прошлого года Россия представила Комитету ООН по правам ребенка доклад о выполнении требований международных конвенций о положении детей. Что было рекомендовано исправить, чтобы улучшить ситуацию, Радио Свобода рассказала координатор программ защиты детей ЮНИСЕФ Ольга Ременец.
Вопросы, касающиеся насилия против детей, вопросы, касающиеся торговли детьми или порнографии. Россия, к сожалению, является детской порнографией едва ли не второй страной в мире после Соединенных Штатов, дети которого криминальным бизнесом вовлекаются вот в эти совершенно противозаконные вандальные действия, да, вовлекаются в порнографию. С этим тоже надо бороться. Вопросы, касающиеся таких вещей, как детская бедность. Соответственно, в какой-то мере, наверное, те мероприятия, которые предпринимается правительство, могут повлиять на положение детей в семьях. Это увеличенное пособие. Но, тем не менее, пока не будет разработана эффективная какая-то политика занятости, может воспроизводиться и воспроизводиться численность бедного детского населения.
Рекомендации, разработанные для России Комитетом ООН по правам ребенка, государством не выполняются, считают правозащитники, говорит уполномоченный по правам детей в Москве Алексей Головнев.
Анализ вот этих замечаний показал, что прошел год, а ситуация абсолютно не изменилась. То есть ни одно из рекомендаций комитета не выполнено. И если мы возьмем саму конвенцию и посмотрим те статьи, которые гарантируют права ребенка, то по большому счету ни одна из этих статей в Российской Федерации в полной мере не выполняет. Поэтому вот такой анализ дает мне основание говорить, что ситуация с правами детей является трагической.
Государство не выполняет фундаментальных обязательств по защите прав детей, в один голос говорят правозащитники. Отсутствие социальной помощи малоимущим семьям – одна из причин роста нищеты. Дети жительницы Пскова Марии Алексеевой мечтают скорее вырасти, чтобы вдоволь поесть, чтобы умыться теплой водой и не считать дни до очередной маминой пенсии, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
У 10-летней Веры и ее младших брата и сестры есть мама, совсем молодая и красивая. Мама растит их одна и только на свою пенсию, которую получает по болезни. Несколько лет назад, когда заболела, потеряла работу. Муж, узнав об этом, бросил семью. Никаких родственников у Марии нет.
Самое страшное для меня, что вот может так случиться, что я вот резко, вот просто у меня такое ухудшение может быть резко, но никто ни от чего не застрахован. Вот это самое страшное, что они останутся. Конечно, у меня забито в свою голову, что там лет 10-15 отжить. Но когда это будет, и будет ли это.
У Марии больные почки. Через день она посещает отделение гемодиализа в областной больнице.
Если после диализа я прихожу, мне плохо, я ложусь на 2-3 часа, отлежусь, потом встаем с Верой, все делаем.
Все это дешевые макароны на обед или суп из пакета. Из еды в семье либо первое, либо второе. Фрукты, мясо и сладкое практически не покупают. Семья Марии живет на ее пенсию по болезни и мизерное пособие на детей. В месяц получается меньше 3000 рублей на четверых. Почти половина уходит на оплату жилья, коммунальных услуг и лекарств. Оставшихся совсем не хватает на полноценное питание.
Денег, если так посчитать, то вообще не хватает. Вот пенсия у меня 12 числа, мы до 20 живем нормально, после 20 мы уже ждем 12 число. У меня уже дети: когда у тебя пенсия, мама, когда? Я говорю: вот 12. 12 приходит, у нас счастье.
Семья живет в маленькой комнатке в общежитии, без удобств. Из мебели старенький диван, кровать и стол. Иногда знакомые приносят одежду и обувь для детей. Стирка на троих детей большая, но в общежитии только холодная вода. Старенький телевизор и холодильник подарили добрые люди. Стиральной машинки пока нет. Перед 1 сентября Псковский детский фонд выделил средства на тетради и школьные принадлежности. Недавно благотворители из Швеции подарили шкаф и пожертвовали немного денег. Купили конфет и пряников. Но дети Марии мечтают не о временном улучшении, а об элементарном достатке.
Чтобы была горячая вода, ванна, чтобы мы отдельно жили.
Мария не просит помощи, не мечтает жить в коттедже. О том, чтобы отдать своих детей на воспитание государству, и не думает. Если бы не периодическая помощь добрых людей и зарубежных партнеров, семья просто бы не выжила. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Нацпроекты по повышению уровня рождаемости и исправлению демографической ситуации не способны улучшить качество жизни детей и исправить положение с правами ребенка. Позицию российских властей уполномоченный по правам детей в Москве Алексей Головнев считает лицемерной.
К сожалению, представители органов исполнительной власти, федеральных органов исполнительной власти, они заняли совершенно иную позицию. Они заняли позицию того, что, в общем-то, у нас ситуация терпимая, что у нас ситуация нормальная и что, в общем-то, мы достаточно неплохо реализуем на территории России конвенцию о правах ребенка. И вот я посчитал необходимым как бы показать, что вот эта позиция представителей федеральных органов исполнительной власти, она является лицемерной и не соответствующей реальному положению вещей. Говорится одно, мы слышим одно, а видим совершенно иное. Например, если мы возьмем, допустим, такие вопросы, как количество детей-сирот в Российской Федерации. Количество детей-сирот сейчас составляет, по официальной статистике, 750 тысяч детей. После Великой Отечественной войны по всему Советскому Союзу было около 600 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Еще одна проблема, о которой говорят правозащитники, это насилие над детьми в семьях. Только в относительно благополучной Москве, согласно данным специальных исследований, 70% детей за последний год подверглись физическому или психологическому насилию со стороны родителей. В регионах, по словам уполномоченного по правам ребенка, эта цифра еще выше. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 15 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, по данным правозащитного центра «Мемориал», в этом году были похищены 158 человек. Правозащитники отмечают, что их мониторинг охватывает лишь треть территории республики. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержано 11 молодых людей. Нападение совершено в минувшее воскресенье. Кайлыпов находится в больнице в состоянии комы. Прокуратура Петербурга обжаловала оправдательный приговор, вынесенный по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. В качестве обвиняемых по этому делу проходили 17 человек. Уволены два высокопоставленных сотрудника фонда обязательного медицинского страхования. Отставки связаны с коррупционным скандалом в фонде. Президент Ирака Джалаль Талабани в конце этой недели посетит Тегеран, где состоится его встреча с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. История отравления диссидентов от Рицина до Талии. Сегодня в программе «Время и мир» принимают участие два человека, отравленных спецслужбами в 70-х и 80-х годах. Болгарин Владимир Костов и немец Вольфганг Вельш. Вельш единственный, кто смог доказать в суде, что Талий ему был подсыпан по приказу приказу немецкой штази. Итак, слушайте радиожурнал «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени, повторы в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем сегодня с американских тем.
Здравствуйте, Андрей. Газета «Нью-Йорк Таймс» редакционной статьей откликается на прозвучавшее в воскресенье предложение конгрессмена из штата Нью-Йорк демократа Чарльза Рейнджела о необходимости возродить воинскую повинность Соединенных Штатов. Рейнджел говорится в статье, хочет, чтобы вооруженные силы, находящиеся в критическом состоянии, пополнялись на более пропорциональной и равноправной основе, чтобы в ней присутствовали выходцы изо всех слоев общества. И заодно, как он считает, это препятствовало бы будущим президентам затевать неудачные военные кампании. Цель похвальная, но ее не добиться возвращением обязательной воинской службы, упраздненной в 1973 году, считает газета. Даже если бы, объективно говоря, воинская повинность была хорошей идеей, она была бы встречена в штыки избирателями, как весьма непопулярная. Против нее также руководство вооруженных сил США. Повинность не способна продемонстрировать молодым людям необходимость для каждого внести свой честный вклад в службу Родине. Более вероятно убедить их в том, что требование пожертвовать собой касается в основном тех, кто слишком беден, чтобы избежать службы. Проблема с обязательным призывом не сводится только к потребности в том, чтобы молодые люди какое-то время проводили время на обязательной службе Отечеству, прежде чем начать свою карьеру. И очень жаль, заключает «Нью-Йорк Таймс», что президент США не призвал к такому самопожертвованию после событий 11 сентября, когда очень много американцев жаждали внести свой вклад. Андрей.
Алан, в последнее время много публикаций, касающихся отравления в Лондоне бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Что по этому поводу пишет американская пресса?
«Вашингтон-Пост», Андрей, посвящает этому событию редакционную статью. Газета пишет, в последние 15 лет было принято считать, что российские лидеры отказались от советской практики убийств политических диссидентов в стране и за ее пределами. И, возможно, это не так, считает газета. Британские власти сообщают о расследовании очевидного отравления бывшего сотрудника советских и российских спецслужб Александра Литвиненко. Сам Литвиненко считает, что его бывшие хозяева имеют секретную лабораторию по производству ядов. Газета пишет о том, что пока нет конкретных доказательств того, что к отравлению причастны ФСБ или Путин. Однако есть масса причин для подозрений. Литвиненко занимался расследованием недавнего убийства журналистки Анны Политковской. И в 2004 году, напоминаю, газета «Политковская» тоже лежала в больнице и говорила о подозрениях в отравлении. Юрий Щекочихин, редактор «Новой газеты», в которой работала Политковская, скончался 3 года назад в результате возможного отравления. И по подозрению в совершении этих убийств никого не арестовали. А Владимир Путин публично с пренебрежением говорил о Политковской, одновременно выступив с весьма сомнительным заявлением, в котором, по сути, обвинил в ее гибели своих политических противников. И газета «Вашингтон-Пост» в заключении пишет, хотя история с Литвиненко началась еще в выходные дни, президент Джордж Буш у всех на глазах в это время шутил со своим другом Владимиром Путиным на саммите во Вьетнаме. И газета задается вопросом, не сожалеет ли Джордж Буш о том, что слишком сильно поддерживал лидера России, который свернул завоевание молодой демократии в своей стране, и чьи оппоненты регулярно оказываются в госпиталях или и моргах. Пишет об этом газета «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье. Андрей.
И, Алан, в заключение, если можно, сообщение на неполитическую тему.
Андрей, газета USA Today сообщает о таком вот драматическом курьезе. 89-летний мужчина, автомобиль которого, промчавшись через фермерский рынок на высокой скорости, насмерть задавил 10 человек, получил 5 лет тюремного заключения условно. Судья, вынесший приговор, заявил, что ответчик, хотя и заслуживает тюрьмы, но очень-очень болен, у него болезнь сердца. Предельная небрежность водителя преклонных лет Джорджа Рассела Веллера, которая привела к гибели 10 человек и ранениям 70 человек, возобновила в американском обществе дискуссию о том, следует ли очень пожилых людей лишать права на вождение автомобиля. Когда это несчастье произошло, Веллеру было 86 лет. Защита утверждала, что Веллер стал жертвой собственной паники, когда он перепутал педаль газа с педалью тормоза и промчался на огромной скоростью через толпу на протяжении 2,5 кварталов. Судья же настаивает, что Веллер достаточно контролировал себя для того, чтобы избежать столкновения. Вот о таком курьезе пишет газета USA Today. Андрей.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 18 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Члены Центральной избирательной комиссии России комментировали сегодня одобренные недавно Государственной Думой изменения в избирательном законодательстве страны. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков осудил снижение порога обязательной явки избирателей, принятой Думой, но, как выяснил наш корреспондент Данила Гальперович, Центр избирком России вряд ли будет бороться за то, чтобы поправки, которые многие эксперты называют гибельными для избирательной системы страны, не стали законом.
Еще совсем недавно председатель Центра избиркома России Александр Вишняков говорил, что отмена обязательного порога явки избирателей на выборах всех уровней в российских условиях как минимум преждевременно. Сейчас, по словам Вишнякова, он стоит на тех же позициях, но рекомендовать, скажем, Совету Федерации отклонить принятый Госдумой закон не будет, потому что, по его мнению, все не так уж плохо.
Я пока все эти изменения, даже которым негативно в данном случае есть отношение со стороны Центра избиркома России, не отношу к числу тех критических, которые, как некоторые говорят, приведут к тому, что наши выборы перестанут быть вообще демократическими по определению с учетом того, что законодательство не позволит их провести.
Например, Александр Вишняков полагает, что ограничение на так называемое создание негативного имиджа оппонента касается только тех, кто собирается опять делать клипы в стиле «Не голосуй за яблоко, оно гнилое», а всех остальных, соответственно, не касается.
Никаких ограничений на то, чтобы негативную информацию в печатных изданиях, в радиоэфире, никаких нет. Более того, никаких ограничений нет и в телеэфире. Допустим, в форме круглых столов, теледебатов, высказываний конкретных, негативных, доказывающих, что вот эта партия, ее конкретные, в данном случае, кандидаты, если они будут избраны, то они не смогут это реализовать, потому что они уже доказали, что это не могли это не сделать. Такого рода материал, если считает необходимо высказать представитель той или иной политической партии кандидата, никакого ограничения нет.
Вообще настроение в ЦИКе все же несколько подавленное. В частных беседах его сотрудники говорят, что и так уж им удалось добиться того, чтобы в базовом избирательном законе не было возможности досрочного голосования. Именно этот пункт, по словам сотрудников комиссии, разменяли на отмену явки. Что касается ограничений на участие в избирательной кампании не только для тех, кто сидит в заключении по приговору суда, то член ЦИК Елена Дубровина полагает, что время такое.
Наверное, в данной ситуации вот, в стране нарастает напряжение. В общем-то, тогда время от времени мы слышим, что возникают какие-то ситуации, связанные с экстремистскими проявлениями, то, наверное, время диктует вот и такие изменения, потому что неоднократно к нам поступали какие-то нарекания с разных мест, что, значит, в законодательных органах и самого высокого уровня, и ниже люди с уголовным прошлым, в общем-то. Поэтому, наверное, это тоже оправдано.
Вполне возможно, что составу Центра избиркома все чаще приходится думать о своем будущем. В марте 2007 года, во время переформирования комиссии, сотрудникам ЦИКа могут припомнить, кого и как они критиковали за год до выборов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Екатеринбургская исправительная колония номер 2 попала в специальный доклад правозащитной организации «Международная амнистия». Доклад подготовлен для Комитета ООН по борьбе с пытками. На днях в колонии закончилась третья по счету проверка Министерства юстиции. В течение последних 2 лет из колонии неоднократно поступали сообщения о нарушениях прав заключенных. В июле этого года в результате массовых беспорядков там погибли люди. С подробностями Евгения Назарец.
Художественная самодеятельность, собственная телестудия, экскурсии для правозащитников и, говорят, даже мини-зоопарк с крокодилом. Руководство пыталось сделать из второй колонии образцовую, но прославилась самая вместительная из свердловских зон совсем по-другому. Летом 2005-го жалобы уполномоченному по правам человека о пытках. В феврале 2005 2006-го массовое членовредительство заключенных. В июле 2006 года конфликт между заключенными и убийство двух человек. Исправительная колония номер 2 самая большая в Свердловской области. Здесь содержатся 3100 человек. Кроме того, несколько помещений колонии использовались в режиме следственного изолятора, потому что специализированный переполнен вдвое. Летом 2005 года четверо екатеринбуржцев были арестованы как подследственные по уголовному делу о грабеже офисного здания в центре города. Поначалу они вину свою не признавали. Все изменилось, когда одного из них перевели в исправительную колонию номер 2 города Екатеринбурга, говорит Алексей Соколов, руководитель общественной организации «Правовая основа».
Все громкие дела, которые рассматривались у нас в областных судах, несколько человек, они проходили через этот, их туда привозят, там их списывают роли, они все это подтверждают, все говорят и судят на этом основании. У меня есть такие адвокаты, которые они могут сказать, что у них есть даже свидетели, когда их клиентов били в этой К2. Все об этом знают, но никто ничего не делает.
Правозащитники заявляли, что администрация исправительной колонии номер 2 сознательно создавала условия для конфликта между своими заключенными. Как это бывает на практике, знает адвокат Вадим Фирулев. Он работал с одним из арестованных в К2.
При проведении свидания меня поразило, вместо сотрудников исправительного учреждения все функции выполняют осужденные лица. Те же самые осужденные лица проводят внутрикамерную разработку по заданию оперативных работников. Многие люди об этом знают, что происходит внутрикамерная разработка лиц, задержанных по уголовным делам, содержащимся либо в следственном изоляторе, либо в ИК-2.
Правозащитники считают, что такая тактика администрации колонии привела к конфликту среди заключенных в июле 2006 года. По данным прокуратуры, в нем участвовали 7 человек и двое погибли. Правозащитники утверждали, что в массовой драке приняли участие не менее 20 заключенных, и погибших могло быть и больше. Сергей Витошкин тогда работал начальником исправительной колонии номер 2 Екатеринбурга. Здесь он стал доктором педагогических наук и знал, что правозащитники называли его учреждение гестаповской пыточной колонией.
По поводу вот тезисов, что там людей избивают, пытают. Проверяли все эти жалобы, раз на 10, наверное, с Москвы приезжали. Задавали им вопросы. Вас пытали? Нет, не пытали. А в чем дело? Улыбаются стыдливо, прячут глаза. А дело в том, что им всем грозит как минимум пожизненное заключение. И здесь в ход идут любые средства, в том числе и клевета, и вот такое формирование общественного мнения.
Месяц назад начальник екатеринбургской колонии номер 2 Сергей Витошкин ушел в отставку по состоянию здоровья. Такова официальная информация пресс-службы областного управления исполнения наказаний. Общественники называют и другие причины. Президент правозащитной организации «Правовая основа» Алексей Скалов.
Сняли начальника ИК-2 Витошкина на основании того, что произошедшее в Свердловской колонии номер 2 очень будоражит умы общественности. Притеснение одних осужденных другим осужденным. Так называемые активисты, и у них очень много прав в колонии, они их что хотят, то и делают. Они могут изнасиловать человека, они могут его избить, и они могут его убить. Начальник колонии, оперативная часть закрывали на все это глаза. Всячески это все скрывалось. Мы эти факты обнародовали, доводили до общественности, доводили до прокуратуры, чтобы обратили внимание, но внимания как такового не обращалось.
На прошлой неделе в исправительной колонии номер 2 закончила работу комиссия Министерства юстиции. Поводом для очередной проверки стал запрос депутата Госдумы Валентина Варенникова. Именно к нему обращались активисты Екатеринбургской правовой основы. Результаты проверки Минюста будут известны в декабре, но сразу после ее визита прекратил работу так называемый временный следственный изолятор в Екатеринбургской исправительной колонии номер 2. Согласно официальной версии, из-за ветхости помещения, которое закрылось на ремонт. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ливане убит член правительства, лидер христианской общины страны Пьер Джемаэль. Покушение было совершено под Бейрутом. По машине министра был открыт огонь. В Чечне, по данным правозащитного центра «Мемориал», в этом году были похищены 158 человек. Правозащитники отмечают, что их мониторинг охватывает лишь треть территории республики. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии задержаны 11 молодых людей. Прокуратура Петербурга обжаловала оправдательный приговор, вынесенный по делу об убийстве вьетнамского студента студента Вуань Туана. В качестве обвиняемых по этому делу проходили 17 человек. Оправдательный приговор был вынесен на прошлой неделе. Уволены два высокопоставленных сотрудника фонда обязательного медицинского страхования. По словам нового руководителя фонда Дмитрия Рейхарда, отставки связаны с коррупционным скандалом. До 30 израильских танков вошли сегодня в Зейтун, северную часть города Газа, считающуюся оплотом палестинских боевиков. Другой рейд армия Израиля провела в населенный пункт Бейт-Лахи, откуда экстремисты ведут ракетные обстрелы израильской территории. Президент Ирака Джалаль Талабани в конце этой недели посетит Тегеран, где состоится его встреча с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Пресс-служба Талабани опровергла сообщение о том, что в переговорах примет участие президент Сирии Башар Асад. Председатель КНР Ху Цзиньтао и премьер-министр Индии Манмохан Сингх обсудили в Дели приграничные проблемы и развитие двусторонних экономических связей. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по проблемам грузино-российских отношений. Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу адвокатов, которые настаивали на пересмотре дела депутата Законодательного собрания Петербурга Юрия Шутова. Он получил пожизненное заключение по обвинению в создании преступной группы и организации ряда убийств. В городе Катав-Ивановск, Челябинской области, около 14 тысяч человек остаются без электричества. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 21 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
21 ноября 1999 года. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Счастье с христианской точки зрения. У микрофона священник Яков Кротов.
Именно в христианстве счастье получает особое место. Другие религии ставили вопрос об избавлении от страданий, о существовании Бога, говорили о блаженстве верности Богу. Но только Христос начал свою проповедь, Нагорную проповедь с заповеди блаженства. Говорит Евгений Рожковский, православный библеист.
Наше счастье – это вспышки нашей коммуникации с Богом и с людьми. Непритязательность к людям, нищета духа. Шфаль-руах древнееврейская, которая трансформировалась в нищего духом, это прежде всего скромность. Это скромный.
К исходу нашего 20-го столетия из концлагерей Германии и России восстает, словно феникс из пепла, новое представление о счастье. Восстает гуманистическая психология. И когда ничего нет, человек может быть счастлив. Как же это получается? Мнение Константина Левицкого, православного психотерапевта из Самары.
Уже даже естественно-научная психология пришла к выводу, что в иерархии потребностей главной определяющей потребностью человека является потребность в смысле своего существования. Потому что потребность в смысле перекрывает даже потребность в самосохранении. Верующий человек тот, рядом с которым хочется верить, и начинаешь верить больше. Но именно это и определяется отчасти его способностью нести радость. Эта радость является одним из отличительных признаков христианина, настоящего, хорошего, продвинутого христианина.
Марина Васильевна Назадзе, преподаватель грузинской консерватории, 90 лет. Более счастливого человека я не встречал. Вот ваша жизнь, она счастливая?
Конечно. А что мне держит 90 лет? Ни сомнения, нет чувства, что я потеряла что-то самое главное, не потеряла. Меня помотала советская действительность. Я поняла, в чем счастье. Вот это счастье. Это счастье не такое, что вы его придумали. Раз вам тепло от того, что я вижу вас, терпение, любовь к человеку, абсолютное бесстрашие перед нуждой, пойду просить. Мне не стыдно. Я сейчас говорю, мы сядем на мель, я пойду к церкви. Ничего мне не стыдно. Кто меня помнит, он меня протянет.
Счастье с христианской точки зрения. Радио «Свобода». 21 ноября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. В рамках проекта «Ноутбук каждому ребенку» выпущена пробная партия 100-долларовых ноутбуков для школьников и развивающихся стран. В пробной партии 200 компьютеров. На момент начала массового производства цена ноутбука составит около 150 долларов. В течение 2007 года планируется поставить около 5 миллионов компьютеров в Нигерию, Ливию, Аргентину и Бразилию. Как заявляют разработчики, они надеются снизить цену ноутбука до 100 долларов уже в 2008 году. О технических характеристиках ноутбука рассказывает Владимир Губайловский.
Оперативная память ноутбука составит 128 мегабайт. Также на компьютер будет установлена флеш-память объемом 512 мегабайт. Компьютер оборудован жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 7,5 дюймов. Дисплей сможет работать в цветном и черно-белом режимах. Причем в черно-белом режиме энергопотребление дисплея снижается примерно в 10 раз.
Новости коротко. Согласно отчету компании PricewaterhouseCoopers, объем рекламы в интернете превысил в третьем квартале текущего года 4 миллиарда 200 миллионов долларов. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, объем интернет-рекламы вырос на 33%. Согласно прогнозам, 2006 год может стать годом самого быстрого роста объема рекламы за всю историю интернета. Как сообщает CNews, объем российского рынка интернет-рекламы составил в первом полугодии 45 миллионов долларов. Объем рынка вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Калифорнийская компания Infinera установила новый рекорд скорости передачи информации в интернете. Исследователи передали данные со скоростью в 100 гигабит в секунду на 4000 километров из Тампы в Калифорнии до Хьюстона в Техасе и обратно. Скорости передачи данных в 100 гигабит в секунду уже удалось добиться сотрудникам Bell Labs, но на значительно более коротком расстоянии. В американском университете Вермонта создается робот, способный восстанавливаться после повреждений. Робот напоминает внешним видом морскую звезду. Он постоянно анализирует информацию о собственном состоянии и адаптируется к изменившимся условиям. Так, при потере конечности он может перераспределить нагрузку между оставшимися.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 18:38. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве открылась выставка израильской художницы Лоры Верховской. Многие ее картины выполнены из кожи. Репортаж Лилии Пальвелевой.
Лора Верховская очень любит такие куски кожи, которые считаются производственным браком, с потеками, дырками и непрокрашенными местами.
Дефекты, дыры на заводах сжигаются. Теперь посмотрите на картины. Я применяю эти все куски, большие, маленькие, все для того, чтобы это жило. Я рисую кожей. То есть после того, как я создала рисунок какой-то, и это очень такой долгий процесс, теперь начинается моделирование. Я должна найти баланс между разными кусками. Иногда я смотрю на какой-то кусок, и я уже вижу, тут хороший какой-то лепесток может получиться. А здесь, допустим, глаз какой-то.
Сравнить такую технику можно только с венецианской мозаикой, в которой изображение выкладывают из самоцветных камней. При этом тщательно подбирается, чтобы цвет и фактура камня, все вплоть до прожилок, работало бы как живописный мазок. Как и венецианская мозаика, техника Лоры Верховской восходит к старинным образцам.
И сегодня мы можем увидеть в музеях разные маленькие предметы, начиная переплетами книг и кончая разными мешками декоративными для денег, для табака.
А Лора Верховская создает картины. Причем отдельные фрагменты, пусть даже самой сложной конфигурации, примыкают друг к другу так, что никаких зазоров и нахлестов куска на кусок в них не сыщет. Художница подчеркивает.
Выставка называется «Возрождение», и на это есть свои причины. Первая, самая главная причина – это возрождение техники 17 века. Техника называлась «Интарсия». Это сложная инкрустация по коже. Я окончала Рижскую академию художеств и дизайнер, так как я много делаю очень руками. Шью, вышиваю, вяжу, я не знаю, делаю маникюр, а тут это очень смешно, вы улыбаетесь. Но это очень важно, потому что здесь сделана вся моя интарсия маникюрными ножницами. Это очень тяжелый процесс. Я это соединяю. Есть такие для графиков клей, который двусторонний, тоненькие такие пластинки. А потом это натягивается уже на основу большую из дерева.
В нарушение всех музейных правил работы Верховской так и тянет потрогать руками, хотя бы для того, чтобы ощутить перемены фактур. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:41. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
Модернизация без перемен. Автор материала под таким заголовком на сайте ежедневного журнала, известный эксперт по военно-политическим вопросам Александр Гольц, комментирует недавно прошедшие сборы высшего командного состава российской армии.
Выступая перед высшим командным составом, министр обороны Сергей Иванов пообещал наделить родителей, чьи сыновья служат в каждой конкретной части, правом проводить инспекции. Помимо этого, глава военного ведомства потребовал, чтобы родителям сообщали телефонные номера командира части и заместителя по воспитательной работе. А наиболее активные родители получат возможность дважды в год присутствовать на совещаниях, посвященных состоянию воинской дисциплины в работе призывных комиссий.
Александр Гольц напоминает, что в течение нескольких дней инициативы Минобороны вовсю пропагандировались на государственных телеканалах. РТР уже успела изготовить репортаж о посещении матерью сына солдата. Сюжет, по мнению автора комментария в ежедневном журнале, был столь слащав, что неловкость за него испытывал даже ведущий «Вестей недели».
Замечу, что все эти проверки по требованию гораздо лучше, чем заявление о единении армии и народа демонстрируют степень истинного доверия между обществом и армией. Сомнительно, что новации Иванова смогут переломить ситуацию с дисциплиной в армии. В отсутствие профессиональных сержантов пресловутая дедовщина остается единственным средством поддержания дисциплины в армейской казарме. Стало быть, нововведение лишь заставит офицеров больше вертеться, чтобы скрыть очевидное. Вооруженные силы и эти инициативы наверняка переварят без всяких последствий. Напомню, к примеру, что больше года назад министр объявил о другой эволюционной мере. Военное ведомство намерено, мол, сообщать на своем сайте информацию обо всех случаях гибели военнослужащих в результате преступлений и происшествий. Иванов заявлял тогда, что вся страна узнает о командирах тех частей, где гибнут солдаты. В результате Минобороны публикуют безликие и безымянные цифры, которые, к тому же, постоянно корректируют. В июле, к примеру, оно сообщало, что за первое полугодие в армии погибло 447 военнослужащих. Потом эти данные убрали и сообщили, что 446 военнослужащих погибли за 10 месяцев этого года. Жаль только, что таким простым способом не воскресишь погибших мальчишек.
Как пишет Александр Гольц, справятся военные и с другими новациями, которые явно противоречат существующей военной системе страны. Тем более, что военное руководство намерено эту систему сохранить. Сборы высшего командного состава, по его словам, в этом убеждают.
Ежегодные сборы высшего командного состава вооруженных сил представляют собой в высшей степени любопытное мероприятие. С одной стороны, на них присутствует пресса, и поэтому военное и политическое руководство страны обречено говорить о том, как прекрасно обстоят дела с вооруженными силами. С другой стороны, там наличествует весь командный состав вооруженных сил, и волей-неволей военное и политическое руководство страны вынуждено все-таки проводить какой-то инструктаж. И это порой приводит к забавным результатам. Что и наблюдали мы на прошлой неделе, когда президент и министр обороны встречались со своими генералами.
Мнение известного журналиста, эксперта по военно-политическим вопросам Александра Гольца. Интернет-сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Московское время 18:45. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане убит член правительства, лидер христианской общины страны Пьер Джамаэль. Покушение совершено под Бейрутом. По машине министра был открыт огонь. Тяжело раненого Джамаэля доставили в больницу, где он скончался. Чечне, по данным правозащитного центра «Мемориал», в этом году были похищены 158 человек. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии задержаны 11 молодых людей. Прокуратура Петербурга обжаловала оправдательный приговор, вынесенный по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. Уволены два высокопоставленных сотрудника Фонда обязательного медицинского страхования России. Отставки связаны с коррупционным скандалом в фонде. Президент Ирака Джалаль Талабани в конце этой недели посетит Тегеран, где состоится его встреча с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. В Тбилиси с рабочим визитом прибыли докладчики мониторингового комитета по СЭПу проблемам грузино-российских отношений. Верховный суд России отказался удовлетворить жалобу адвокатов, которые настаивали на пересмотре дела депутата Законодательного собрания Петербурга Юрия Шутова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в нашей программе «Экономическая панорама». Вновь ее ведет Иван Трифилов.
Комиссия правительства России, как ожидается, рассмотрит сегодня очередные три проекта, претендующие на софинансирование из Государственного инвестиционного фонда. Среди них проекты строительства железной дороги в Республике Тува, автомобильной магистрали в Краснодарском крае, а также проект реконструкции системы водоснабжения в Ростовской области. Ранее правительственная комиссия одобрила 7 проектов, которые будут реализованы при участии инвестиционного фонда. Большая их часть связана со строительством автомобильных дорог в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Запасы золота в резервах Центрального банка России в октябре увеличились на 1,6% по сравнению с сентябрем, до 395 тонн, говорится в материалах Центрального банка. Доля золота в структуре золотовалютных резервов на 1 ноября составляла 2,8%. В целом объем золотовалютных резервов России за 10 месяцев года увеличился почти на 50% и достиг примерно 272,5 миллиардов долларов. Между тем, в перспективе, по словам заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, государство не намерено значительно увеличивать долю золота в своих резервах.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию. Золото уже реально выполнять функцию мировой валюты, видимо, уже не сможет никогда.
Государственная Дума России через 2 недели планирует рассмотреть предложения, касающиеся наведения порядка на внутреннем рынке алкогольной продукции, сообщил председатель палаты Борис Грызлов. Сейчас, по его словам, депутаты обсуждают несколько тезисов, которые в дальнейшем будут оформлены в виде законопроектов.
Это сбор акцизов с производителей спирта, первое. Второе, единые акцизы на все виды спиртов, чтобы у нас не было каких-то льгот. Третье, создание предприятия, государственного предприятия, который будет монополистом по приобретению спирта и по его продаже заводам, которые производят алкогольную продукцию, то есть создание так называемого финансового горлышка.
Россия находится в стадии завершения налоговой реформы, и сейчас на первый план выходит совершенствование технологий и процедур налогового администрирования, говорится в заявлении министра финансов Алексея Кудрина по поводу 15-летия Федеральной налоговой службы страны. В частности, по его словам, сейчас работникам службы необходимо прежде всего обращать внимание на упрощение взаимодействия с бизнесом, а работу строить так, чтобы предприниматели и простые граждане воспринимали общение с налоговыми органами не как повинность или обременительную обязанность, а как необходимость. Российскому агропромышленному комплексу требуется не менее 1 триллиона рублей для полной модернизации своих производственных мощностей. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев, отметив, что в рамках реализации национального проекта государство намерено инвестировать в отрасль около 160 миллиардов рублей. В связи с этим министр считает, что сельскохозяйственным производителям следует более активно пользоваться банковскими кредитами.
По товарному сектору у нас кредиты увеличились в 2,5 раза.
То есть не на проценты рост идет, а по фермерскому сообществу там 8 раз. Если мы сохраняем такие темпы в ближайшие 3 года, то мы, скажем, кредиты сельские, банки пришли на село. Потому что это коснется, я думаю, больше половины сельхозпроизводителей страны.
Государственная компания «Российские железные дороги» утвердила график гибкого регулирования тарифов на проезд купейных и спальных вагонах на 2007 год. Сообщается, что на 1 января билеты в вагоны повышенной комфортности будут продаваться со скидкой 55%. Ниже базового тарифа цены на билеты будут с 9 января по 20 февраля, а также с 1 сентября по 24 декабря. На уровне и выше базового тарифа со 2 по 8 января, с 21 февраля по 27 апреля, с 30 апреля по 7 июля, а также с 25 по 30 декабря. Европейский Союз готов делать многомиллиардные инвестиции в развитие и модернизацию энергетической инфраструктуры во всем мире. Однако в ответ ждет от стран-производителей энергоресурсов предсказуемости, открытости и недискриминационных условий сотрудничества. Как заявил комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс, Евросоюз готов предоставить иностранным компаниям право продавать свои энергоресурсы напрямую потребителям в Европе. Но взамен европейские предприниматели должны получить возможность вкладывать средства в добычу и транспортировку энергоресурсов в третьих странах. Ранее председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, говоря об энергодиалоге с Россией, назвал ее ключевым, но не единственным партнером ЕС. При этом он отметил, что Россия и Европейский Союз взаимосвязаны, и это создает хорошую основу для взаимовыгодных отношений. Такое же мнение и у министра промышленности и энергетики России Виктора Христенко.
Мы являемся одновременно крупным экспортером и крупным потребителем энергоресурсов. В то же время Россия значимое государство с точки зрения транзита. Поэтому мы в состоянии понять точки зрения практически всех игроков глобального энергетического рынка. Нескоординированность в вопросах энергетических политик России и Евросоюза приводит к возникновению дополнительных рисков. Поэтому наши энергостратегии должны быть не просто известны и прозрачны, а скоординированы друг с другом для минимизации риска.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 64 копейки, на завтра 26.65. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, курс на среду 34.17. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, которая, согласно статистике, является одной из самых религиозных стран в Европе и одновременно одной из наиболее динамично развивающихся стран среди новых членов Европейского Союза. Как сочетаются эти современные тенденции с традиционным для поляков католицизмом? Об этом в репортаже Алексея Диковицкого.
Гости Польши нередко удивляются, когда слышат, что в Польше целых 97% жителей считают себя католиками. Кроме того, есть еще около 2% православных и верующие других христианских конфессий. Согласно статистике, атеисты составляют лишь ничтожную часть польского общества. Между Польшей и Ватиканом подписан специальный конкордат. Именно поэтому целый ряд вопросов общественной жизни, которые в других странах обсуждаются лишь в узких кругах или не обсуждаются вообще, в Польше являются предметом горячих дискуссий. Мы разговариваем с Доминикой Ягело, 28-летней варшавянкой, которая работает в Национальной библиотеке и является убежденной католичкой. При этом пани Доминика принимает активное участие в общественной жизни – много путешествует, изучает иностранные языки, не сторонится компании сверстников. Как сочетается вера и современный образ жизни в ее душе, говорит Доминика Ягело.
Моим зданием было получение религии.
По моему мнению, сочетать религию и современный мир очень тяжело. Но ведь никто и не говорил, что вера – это простая и легкая вещь. Конечно, это идеальное представление, но я стараюсь жить согласно Святому Писанию, 10 заповедям. Несмотря на то, что более 90% поляков называют себя католиками, для меня это такой обрядовый, традиционный католицизм. Я католик, хожу в костел, отмечаю праздники, Рождество, Пасху и так далее. Не представляю себе, чтобы мои дети были некрещенными. Но ведь это только символы, за этим нет ничего более глубокого. Если поговорить с поляками по душам, то таких, кого в самом деле можно назвать верующими, кто принимает участие в жизни костела, сознательных, я бы сказала, католиков, значительно меньше, чем те 97%. Я, как молодая женщина, конечно, нередко борюсь сама с собой, имею огромное чувство вины, потому что знаю, что не могу так или иначе поступить. Это запрещает церковь. А с другой стороны, я восстаю иногда против определенных вещей, потому что мне кажется, что это не Господь мне говорит все это, а священники, которые, к сожалению, сильно оторваны от реальной жизни.
Пані Домініка, а могли бы вы привести какие-нибудь примеры?
Ну, например, я наверняка поддерживаю ксензов в вопросе недопустимости прерывания беременности. Но что касается контрацепции, я не согласна. Не нужно прятать голову в песок и думать, что люди не занимаются сексом до брака. Думаю, церковь должна разрешить, по крайней мере, использование презервативов. Обратите внимание, что количество венчаний падает. Может быть, потому что люди не хотят заниматься самообманом, быть двуличными. Это тяжелый вопрос. Я, например, стараюсь жить согласно учению церкви, выполнять все, но не осуждаю те молодые пары, которые живут вместе до брака. Если они на самом деле любят друг друга, то самое главное – отдать эту любовь в распоряжение Господа. Так когда-то было.
В последнее время в Польше все чаще богослужения из определенных костелов передаются по интернету в режиме онлайн-видео. В сети есть услуги посещения могил на расстоянии, о которых Радио Свобода уже рассказывала. Начинается дискуссия даже об исповеди через интернет. Активно пользуются интернетом и Доминика Ягела, но не для исповеди.
Еще Иоанн Павел II говорил, что нужно использовать все возможные средства для проповеди Слова Божьего. Я согласна с этим в случае, когда люди на самом деле не имеют возможности прийти на богослужение, у них нет костела или человек болен. Ведь вера, как я говорила, это нелегкая вещь. Нельзя сделать так, что вот я буду католиком, но пусть священник придет ко мне домой. На улице холодно, так я исповедуюсь через интернет. А где тогда контакт с Богом? Конечно, Бог есть везде, но костел учит, что принять Иисуса в свое сердце можно через святое причастие. Так что, теперь ксенз должен высылать верующим Христа в конвертах или по электронной почте? Этого не понимаю.
О том, как в современной Польше в жизни молодой польки и католички сочетаются вера и современный образ мысли, мы разговаривали с варшавянкой Доминикой Ягела. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Рядом со мной в студии Радио Свобода мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Итак, каковы главные темы сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня довольно бодрый информационный день, событий много. Отобрали мы такие главные темы. Во-первых, расскажем о состоянии здоровья Александра Литвиненко. Оно, к сожалению, ухудшается. Интервью с британским врачом бывшего подполковника ФСБ, который, как подозревают, с основанием был отравлен в Лондоне талием. Последние последствия отставки Ираклия Круашвили, министра обороны бывшего грузинского правительства, как его уход из кабинета министров скажется на балансе политических сил в республике. Эту тему обсуждают сейчас в Грузии и эксперты, которые интересуются грузинской проблемой. Россия – это страна детской бедности и насилия над детьми. Почему международные эксперты сделали именно такой вывод? Поговорим также об одной из главных международных тем сегодняшнего дня – убийство популярного и известного ливанского христианского политика.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсер Ирина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы передачи «Время гостей», в которой сегодня участвует председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальным вопросам, член Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев. С ним будет беседовать Михаил Соколов. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Мы пришли в Афганистан, потому что проблема Афганистана стала мировой проблемой.
Матери Беслана намерены добиваться привлечения к уголовной ответственности членов и руководителей оперативного штаба.
Речь идет о вложениях в экономику Вьетнама миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Его жертвами стали пациенты в возрасте от 40 до 94 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.